Шалом Роха. У нас сейчас Сфират Омер. Мы считаем Омер. Сказано в Зоар. Только что я видел, что если человек не посчитал Омер, имеется в виду, что не подготовился к Шивоту, тогда у него нету Шивота. И вообще, как сказать, у него нету тара, нету вот этой чистоты. Но если он да посчитал, имеется в виду, он да подготовился, тогда у него будет Матан Тора, дарование Торы. Что это значит? Да. Ну, как бы мы не можем сейчас считать, да, я говорю сейчас про себя, Сфират Омер со всеми каванот Аризаля и Рашаша, да, что это каждый день, каждый, все эти сферот, все, что там происходит. Тогда как же мы считаем, что мы считаем, как мы готовимся? Вот эти 7 недель, 7 умножить на 7, что считается такой очень глубокой, очень глобальной тара, очищением перед животом, а как практически к этому подойти. Я видел пшат, потрясающий классный пшат в Гемаре, в Хулин. Хулин, 7-й дав. Да. Что Хулин. Рав Пинхас бен Йоир, это он известен своими описаниями ступеней, по которым построены Месилат Йешарим, да, путь праведных. И там сказано, что Рав Пинхас бен Йоир, он путешествовал, он был в пути к сделать пидьон ашвуим, выкупить пленных, да, очень актуально. Рамбам приводит, что это самая большая мицва, которая есть, выкупить пленных. Там была река Гинай. Эта река была, находилась на его пути. Говорит Рав Пинхас бен Йоир, Гинай, я тебе приказываю расступиться. На что Гинай, эта река, отвечает ему, интересно, знаешь, что она отвечает. Он говорит, а с чего это вдруг я буду расступаться перед тобой? Я точно выполняю волю Творца. А ты, может быть, ты выполнишь, может быть, ты не выполнишь. Имеется в виду, может быть, тебе удастся спасти этих пленных, а может быть, тебе не удастся. На что Рав Пинхас бен Йоир, он не дискутировал, он сказал ей четко и ясно. Если ты не расступаешься, то я прикажу, да, мецаве, чтобы ты засохла, и тогда, другими словами, ты точно ничего же больше не будешь делать хорошего в этом мире. На это видим, что такой ультиматум четкий, ясный, работает, и Гинай готов расступиться. Рав Пинхас бен Йоир путешествовал с одним евреем, который шел печь мацу. Он срезал, да, ну, чтобы срезать эти пшеницу, чтобы печь мацу. Говорит Рав Пинхас бен Йоир, смотри, он тоже идет делает мицву. Ну, может быть, это не сравнится с выкуплением пленных, но все равно тоже мицва. Расступайся тоже для него. Окей. Гинай был готов расступиться тоже для него. Там был араб, который тоже шел с ними за компанию. Как мы знаем, что раньше всегда лучше было, чем больше людей вместе путешествуют, тем это более безопасно. И он тоже был в части их каравана. Говорит Рав Пинхас бен Йоир, Гинай, ты знаешь, вот у нас есть попутчик тут. Нехорошо, если потом скажут, что о, вот так вот вы делаете со своими попутчиками. Подошли к реке, она для вас расступилась, а для меня нет. Это будет Хилу Ашем. Давай-ка для него тоже. И действительно, сначала Гемара говорит, неужели это тут было чудо, да, Рав Пинхас бен Йоир, он более великий, чем Моше Рабейну и 600 тысяч человек еврейского народа. Там расступилось один раз, а тут расступается три раза. Гемара говорит, нет, не то, что больше, он как Моше Рабейну, потому что это расступилось один раз, она просто должна была точно получить инструкции, для кого расступаться или нет. Но мы говорим, что Рав Пинхас бен Йоир действительно был в каком-то уровне, на уровне Моше Рабейну и всего еврейского народа. Что это значит? Как это может быть? Кто-то может быть на уровне Моше Рабейну и всего еврейского народа? Да. Как это объяснить? Объясняется Орахаим и другие говорят, что есть большая разница между эпохой Моше Рабейну, да, когда стояли перед морем, и Рав Пинхас бен Йоир. Разница очень простая. У Рав Пинхас бен Йоир была Тора. После дарования Торы, Тора дает Хахамим дает людям, которые понимают, что такое Тора, власть над этим, над природой, над этим миром. Поэтому Рабин-Пинхас бен Яир уже была прямая связь к инструкции этой вселенной, поэтому он мог рассчитывать на такие чудеса. Теперь, еще не было. Да, но не было самой Торы, Тор еще не получили. Мы сейчас как раз готовимся к получению Торы. Значит, вопрос здесь, да, Равид Сахутнер задает вопрос, а в чем как бы тут диалог, да? Можно это все прочитать как такую сказку, да, и поехали дальше. А если немножко, ну, понять, что это не сказка, да, что-то, ну, это приводится в Талмуде, как это, в чем тут диалог, да? Он говорит, что расступись, он говорит, нет, я точно выполняю волю Творца, а ты не точно, он говорит, я тебя сейчас вообще уничтожу, тогда все хорошо. Да? В чем смысл этого диалога? Смысл тут очень глубокий, очень простой и очень важный. Дело в том, что река не понимала очень важный принцип, который мы тоже иногда не понимаем. Она говорит, Пинхас бен Яир, ты, я не уверена, что ты преуспеешь в своем в этом деле, поэтому я более важную выполняю, да, функцию, я точно выполняю волю Творца. Рабин-Пинхас бен Яир говорит, ты не понимаешь, я иду сейчас делать пидьон швуим, выкупать пленных. Поэтому неважно, я смогу это сделать, я не смогу это сделать, я сейчас 100% выполняю волю Творца. Да? Ты это не понимаешь, поэтому тебе вообще нечего как бы, ну, существовать, да, потому что ты думаешь, что только когда твой ручей, да, идет, ты сейчас выполняешь, а если нет. Главное, да, делать то, что сейчас, в данную секунду Творец от тебя хочет. Что потом в конце из этого выйдет, получится это, не получится, это совершенно не в наших руках, да, если это не в наших руках. Поэтому в данный момент я 100% выполняю волю Творца. Это очень важно. Человек иногда смотрит, да, нас учат, да, в нас как бы вот все вот так внушают, что все зависит от, кто получил первое место, тот выиграл, а все остальные уже нет. Да? Вот кто дошел, кто стал богатым, кто не знаю, да, вот только те люди, которые на вершине, они действительно выиграли, они действительно победители, да, они добились успеха. А в Торе, да, главное, ты стараешься, ты идешь в правильную направление, ты прилагаешь все свои усилия, неважно, какое место человек получил в конце концов. Если он приложил максимальные усилия, он настоящий победитель. В истории с Раби Акивой, да, в этот Песах я слышал что-то, мне просто, ну, стоило слетать в Германию только для этого. Орах ха-Шулхан, и все, в общем-то, комментаторы Агады задают вопрос. Сказано, что Рабан Гамлиэль, Раби Эльезер, Раби Ишуа, да, Раби Лоза бен Азария, они все были с Раби Акивой в Бней-Браке. Да? Мы знаем, что Бней-Брак – это город Раби Акивы. Другие мудрецы, каждый из них, один жил около Тиверии, один жил около Иерусалима, один. У них у всех были свои места. Как же так, что вот эти вот великие мудрецы, они все собираются у Раби Акивы в Бней-Браке? С чего это вдруг? Тем более, что Раби Эльезер, Раби Ишуа, они учителя Раби Акивы. Мы привыкли, что надо наоборот, да? Чтобы ученик идет к своему учителю. А тут, чтобы учителя, да, главы поколения были у Раби Акивы. С чего это вдруг? Да, и Раби Ишуа. Да. И тут много еще, много вопросов, как, ну, как же так получилось, что они находятся там. Говорит Орах ха-Шулхан, Раби Ихил Михел Эпштайн, что Раби Акива, если мы посмотрим на его жизнь, и сейчас мы горюем, да, о смерти 24 тысяч его учеников, Раби Акивы было всегда очень много причины сдаться, расстроиться. Все, закончено. Да. Да. Он с самого начала уже, да, он из семьи, у него его отец Йосеф, да, он, который прошел Гиур, который как бы не мог ему дать действительно хорошее воспитание, ну, как бы высокого качества, да, высокого знания в Торе. Он воспитал его, как он мог, да. Ему 40 лет, он как бы, он пастух, да. И скоро мы вернемся к этой истории с Рахель, с дочкой Калбасавуа, но он идет учиться с детьми маленькими, да. У него это... Ну, как бы это очень-очень тяжело, да, когда тебе 40, а им по 5 лет, они знают лучше тебя, да. В конце концов, у него 24 тысячи учеников, которых он всех теряет, да. Он проходит самые страшные испытания, да. Но Рабби Акива в любой момент мы видим, что он говорит «Гамзу Литойба», все к лучшему, да, когда он теряет все свои, там, курицу и огонь, и факел, и так далее, да, все к лучшему. Когда он видит этот камень, он возвращается обратно. Когда он идет со своими учителями, те же учителя, именно те же, Рабби Ишуа, Рабби Элиэзер, Рабби Элазар бен Азария, да, и он идет с ними, и они видят, как лиса заходит в Кодши Кодошим, Святая Святых, и они плачут, а он смеется. Они спрашивают, что ты плачешь? Он говорит, что вы смеетесь. И они объясняют, как тут не плакать, да? Как тут не плакать, когда мы видим, что в самое святое место, когда Коэн Гадоль, первосвященник, он туда заходит один раз в году. Если он заходит не с той каваной, он туда уже живым оттуда не выходит. А сейчас там лисы, да, не кошерные животные, они там бегают, да, звери. Нам не плакать. И он объясняет, что есть пророчество о трагедии, да. Есть пророчество о избавлении. Если я вижу именно точно, как сбывается трагедия, я знаю, что будет тоже избавление. Они ему говорят: «Акива, ты нас утешил, Акива, ты нас утешил». И так есть несколько раз в час в Талмуде мы видим, что Рабби Акива, он всегда может это увидеть по-другому. Да, с оптимизмом. У него есть вот это потрясающее качество. Он, как отец устной Торы, Рабби Акива, которому тоже он живет 120 лет, как Моше Рабейну. Если Рабби Акива, он в 40 лет начал учить Тору, то до этого он был пастухом, у Моше Рабейну наоборот, он 80 лет и так далее. Очень много параллелей, да, это устная Тора, это письменная Тора. Там из-за воды он не заходит в Моше Рабейну в Эрец Исраэль, тут из-за воды он возвращается учить Тору и так далее, и так далее. Но что мы, да, видим, что, как говорит Ораха Шулхан, все эти великие раввины, да, они говорят, сейчас такая темнота. Римляне уничтожают всех Талмидей Хахамим, всех знатоков Торы. Да, еврейский народ в ужасном состоянии. Нам тяжело. Поехали к Рабби Акива. Вот у него мы хотим быть на седере. Он сможет нас поднять, он сможет нас утешить. Мы можем дойти до утра, когда ученики приходят, он говорит, пришло время Криешма. Имеется в виду, что мы дошли, мы вышли из Египта, мы дошли до вот этого света. Как? Потому что мы были с Рабби Акивой. Еще один пшат, который тоже мне очень-очень-очень понравился, очень вдохновил, который как раз об этой теме, которую мы начали. Сказано, что Рахель, дочка Калбасавуа, Калбасавуа, как известно, это Келев Совеа. Келев — это собака, Совеа — это сытая. Калбасавуа был один из трех самых богатых людей в Израиле, и он использовал свое богатство должным способом, что если человек был голодный, как собака, он заходил туда и выходил совершенно сытый. Да? И когда он узнает, что его дочь... Да, когда он ее ищет, самый-самый лучший шедух, самых лучших женихов, из знатных семей, умных, талантливых и так далее, она как-то всех забраковала. И оказывается, потому что ей понравился вот этот вот пастух, которому 40 лет, который вообще ничего не знает, да, он, Калбасавуа, не может это перенести, он ее лишает наследства, они действительно выходят ни с чем, делают хупу, я не знаю как, и живут в каком-то шалаше. Да, и единственное, что у них есть, это сено. Каждое утро, что они делают, они должны выбирать сено из друг друга волос, потому что они все в нем, в этом сене. Да, и вот так вот, романтично, но не совсем, как сказать, да, в материальном благоустроено, они так вот начинают свою жизнь. Там у них тоже, у них рождается сын, Иешуа. Рахель перед свадьбой говорит: Акива, одно условие у меня есть. Ты идешь учить Тору. Идешь учить Тору. Когда они находятся, и он говорит, хорошо, он согласен, действительно так они женятся. Когда они находятся там, в этом шалаше, в этом, да, с этим сеном, Раби Акива видит, что это ей тоже, может быть, это нелегко. Да, она привыкла к хоромам, да, к каким-то там дворцам. Он говорит: Рахель, если бы я мог, да, я вот придет время, я куплю для тебя самое красивое украшение, Иерушалаим Шалзагав, золотой Иерусалим, такая брошь из золота, это считалось самое-самое такое красивое украшение. И действительно, в конце концов, Раби Акива, да, покупает ей через много лет. Но он говорит: вот это вот я хочу для тебя сделать. Окей. Потом Ильяу Нови, пророк Ильяу, считает настолько важным для себя прийти, постучаться к ним в дверь, сказать им, что, смотрите, у моей жены родился ребенок сейчас, у нас нету никуда, нужно куда-то положить, у вас есть какое-то сено. Они переглядываются и говорят: сено? Вот это именно сено у нас есть. И они быстренько делятся с ним сеном, и он уходит радостный, и Раби Акива ей говорит: о, ты видишь, мы смогли кому-то помочь. У нас даже есть чем. Есть у людей некоторых, которым у них еще меньше. Да, у них, вот это вот меда, вот это вот качество Раби Акива, когда он это сказал, да, это вся жизнь его. Посмотреть, можно сидеть, плакать, да, быть в депрессиях, потому что у них могло бы быть, да. А можно посмотреть, могло быть гораздо хуже, и на самом деле мы можем друг кому-то помочь. Это потрясающе. И следующие слова Рахель: Акива, я хочу, чтобы ты пошел учиться. А почему сейчас эти слова прозвучали? Они там уже находятся достаточно долго, да? Рождается сын тоже и так далее. А договорились же, что он идет учиться. Вот что именно сейчас, после того, что произошло, Рахель ему говорит: Акива, вперед. Я слышал такой комментарий, что когда Раби Акива, да, говорит ей: ты знаешь, я куплю тебе самое красивое, самое дорогое украшение, которое есть. У Рахели есть такие сомнения. Он максималист. Да? Он как бы все хочет самое лучшее, самое большое. Я не уверена, что он сможет, если он туда пойдет. И он как-то увидит, что у него не получается, он не сможет добиться больше всего, он сломается. У него не получится. Когда он ей говорит, что смотри, мы смогли поделиться сеном, и мы даже в такой ситуации как бы не так все плохо. Он говорит: о, вот так, это правильный подход. Если ты видишь то, что у тебя есть, а не то, что у тебя нет, да, и ты не постоянно ставишь себе цели, которые очень-очень тяжело, да, о, сейчас ты сможешь пойти. Действительно, он пошел. Действительно, ему было тяжело. И действительно, он почти ушел. Но он увидел эту воду, он увидел этот камень, он возвращается, и он начинает учиться, он начинает перепрыгивать первый класс, второй класс, третий класс. И он, у него сначала 12 тысяч, потом 24 тысячи. У него это качество, да, помогло ему стать, да, главным, да, в передаче устной Торы. И это то, что наша Тара, наш путь к Шавуот, к получению Торы, да, вот как-то себя понять для нас четко, ясно, что нам мешает, да, что нам мешает продвинуться. Вильнский Гаон говорит, что человеку три вещи мешают для того, чтобы действительно понять Тору. Три вещи. Первое – это потому что я очень соединен с Олам Азе, с материальным миром. Меня это очень, я прям вот в нем тону, да, вот как у меня вот это все материальное вокруг, это действительно очень привлекает, это кажется нам таким реальным. И вот это вот тормозит человека от духовного роста. Второе, очень интересно, Вильнский Гаон говорит, это болтовня. Человек очень как бы вот нас тянет на сиха бетейла, вот это вот все говорит, без, да, вот это вот болтовня, и когда мы сталкиваемся с Торой, где все очень должно быть как-то правильно и ясно и истинно, да, вот здесь есть очень большой контраст, очень такой конфликт, да. Человек не хочет, чтобы ему теперь, а что я должен думать, что я говорю, а что мне нужно как-то себя контролировать, да. Тора — это тоже дибур, это тоже слова, да. И теперь настоящие слова сталкиваются с какой-то чушью, какой-то, да, да, да. И вот здесь вот человеку тяжело, тяжело. И третий барьер, который является тоже, это сложность. Начинаешь учить Тору, пока ты не начнешь почувствуешь ее сладость, ее как бы, насколько она прекрасна, ее красоту, да, сначала тяжело. И вот когда вот это вот то, что у Раби Акивы, да, первое вот это, да, как-то сначала не так все как бы вау, да, если человек не может себя взять в руки, и он говорит, ах, нет, это слишком тяжело, это не для меня, и все, да. Поэтому это наша дорога, да, эти 7 недель, 7 на 7, постараться поработать над этими тремя вещами, что меня тормозит, да, что мне мешает, да, понять, что не нужно быть максималистом, нужно видеть и радоваться тому, что у меня есть. Когда это будет, тогда это даст нам энергию, мотивацию продолжать дальше и достигнуть наших целей. Спасибо.